В эфире радио «Благовещение». Я, протоиерей Андрей Спиридонов. Обсуждаем с композитором Иваном Вишневским довольно непростые, как оказалось, темы и вопросы, которые связаны с музыкой именно что современной, с представителями современной музыкальной традиции. Тот же Арво Пярт, например, он кто больше, модернист или традиционалист, с вашей точки зрения?
Вы знаете, я помню, вот как раз был тот концерт, где звучала и наша с Довганем музыка, и музыка Виктории Полевой, и после этого мы пошли гулять там недалеко от Киевского арсенала, где был концерт «Парк Победы», совершенно замечательный, рядом с вот, Киево-Печерской лаврой. Весна как раз была прекрасная. И вот мы сидим с Викторией и разговариваем, и я тоже пытался понять, а в чем, собственно, ее какие-то пристрастия, ну, такие общеэстетические, скажем так. Вот и в музыкальном плане она назвала два имени – Свиридов и Пярт.
Угу. Да. Интересное, да, такое сочетание?
Сочетание, да, странное, казалось бы. Видимо, она рассматривает их в каком-то мировоззренческом плане вместе. Это люди, безусловно, опирающиеся на какое-то сакральное понимание бытия. Да, но вот, собственно, в музыкальном, эстетическом таком плане их мало что сближает. Я помню, когда я еще, ну, вот учился в музыкальном училище, и у нас были такие сборники для интенционного воспроизведения из произведений современных композиторов. Там были сочинения Пярта. И они мне как-то особенно не нравились, потому что эта музыка казалась мне искусственной, очень надуманной. Вот. И он действительно позиционировал себя как авангардиста в те годы. Это был конец 70-х, начало 80-х. И тогда Пярт был одним из таких, знаете, маститых советских авангардистов. А потом он обращается к православию и становится одним из, соответственно, крупнейших авторитетов религиозной музыки. Я не знаю, как это происходит, но происходит же, да? Вот, поэтому я хочу сказать, что наше объединение, безусловно, неоднородно в том плане, что, знаете, чего-то такого дистиллированного здесь вот найти, ну, нелегко. Во многом, повторюсь, это связано с сознательной позицией руководства музыкального объединения «Современная традиция».
Да не надо дистиллированного. В принципе, я же говорю, я не ставлю под сомнение право вашего объединения сотрудничать, приглашать, концентрировать, если так можно выразиться, с разными авторами, но мне поэтому представляется, что вопросы довольно серьезные, которые вот, мы имеем тоже право ставить, они, наверное, нуждаются в осмыслении. И здесь, прежде чем продолжить еще или ну, сделать некое резюме в отношении произведений той же Виктории Полевой, но не потому, что именно на этом авторе, как говорится, свет клином сошелся, а просто она наиболее вот какие-то вещи так вот смело, что ли, выражает и берет, как мы уже сказали, тексты прямо богослужебного сакрального характера. Ну вот прежде чем постараться подытожить вот эту некую парадоксальность данного творчества, послушаем вот это ее знаменитое произведение под названием «Псалом Силуана». Исполняют Ольга Гречко и Сергей Суворов.
Сейчас мы
послушали такое произведение киевского автора Виктории Полевой, который называется «Псалом Силуана». Ну, вот что я от себя здесь могу попытаться как-то подытожить. Конечно, обращение к имени вот преподобного Силуана Афонского и, в общем-то, там прямая порой или скрытая цитация его, а точнее не его, а тех слов, которые сказал ему сам Господь однажды в явлении ему, что «держи ум твой в аде и не отчаивайся». Это, ну, достаточно, конечно, не случайная такая вот цитация такая, не случайное обращение к имени преподобного Силуана. Но здесь я что могу все-таки сказать? Здесь, мне кажется, кроется некая очень серьезная, ну, не опасность даже и не ошибка, а вот скажу так, некая такая вот экзистенциальная, что ли, обращенность именно к этим словам преподобного, она достаточно характерна не для нашей такой серьезной духовной просвещенности, а скорее для нашей еще пока духовной именно непросвещенности, для состояния некой самой серьезной внутренней брани. Вот эти слова, точнее, вопль, обращенный преподобным Силуаном Господу, некий вопль, в общем-то, отчаяния, что «Господи, ты неумолим», он был ведь преподобным Силуаном как раз вот обращен в состояние некой такой вот ожесточенной, собственной в духовной брани, еще когда он не достиг, скажем так, некого состояния настоящей духовной просвещенности, такого преподобничества. Ведь что такое настоящее преподобничество? Настоящее преподобничество – это духовное совершенство, когда человек уже не испытывает внутренних неких терзаний, не испытывает некого крайнего такого вот ощущения, переживания собственной такой вот состояния, собственной такой богооставленности. Потому что когда человек достигает уже во Христе бесстрастия, то он действительно свободен от действия страстей в самом себе, и он бесскорбен. Но вот эта вот фраза своего рода утешения, сказанная Господом Силуану преподобному, что «держи ум твой в аде, не отчаивайся», она как раз-таки обращена к состоянию еще очень серьезной, я повторюсь, духовной брани и даже некого внутреннего еще отчаяния. И эта фраза и вообще вот образ преподобного Силуана, который внутренне переживал за весь мир, сердце его болело, страдало во всем мире в том числе, она, конечно, безусловно, созвучна может оказаться состоянием многих людей на земле, имеющих уже некий такой опыт христианской устремленности к Богу, устремленности ко Христу, но еще, понятно, не достигших некого такого возможного упокоения, успокоения, ну, совершенство это громко сказано во Христе. Поэтому, собственно говоря, даже ведь и многие с этим согласятся, что даже вот знаменитая книга «Старец Силуан», которая делится на две части, одна написана архимандритом Сафронием, а другая содержит писание самого старца, она, в общем-то, отражает тоже два разных состояния. Одно состояние ближе самому архимандриту Сафронию Сахарову, ученику преподобного Силуана. И это вот состояние, повторюсь, некой такой экзистенциальной болезненности определенной христианской. Вот еще поиска неудовлетворенности самим собой, в том числе как христианином. Вот. А писания старца, записки его, которые тоже были сохранены архимандритом Сафронием Сахаровым, они исполнены какой-то вот некой большей любви, уже большей такой святоотеческой, преподобнической укорененности во Христе. И то, что нам как-то вот более интересно и созвучно оказывается сама вот эта вот фраза, сама некая такая даже болезненность, содержащаяся вот в этой еще обращенности вопли ко Христу, что да, вот держи ум свой в аде, осознавай, что ты по своему состоянию, по своим делам достоин ада, но не отчаивайся, потому что Господь уже даровал спасение, Царство Небесное. Она обоюдоострая, эта фраза. То есть ее можно брать на вооружение, наверное, тогда, когда мы действительно имеем такую серьезную боль, можно сказать, о собственном состоянии непросвещенном, о собственной бездуховности, если мы имеем жажду общения со Христом, если мы имеем даже жажду вот какого-то христианского подвига и действительно настоящего некого самоотречения. И вот здесь вы неоднократно использовали фразу, да, что вот если мы, ну, если вы как композиторы, и ваши друзья как композиторы православные, имеем дерзновение, или вы, точнее, имеете дерзновение браться за какие-то прямо сакральные богослужебные тексты, то здесь действительно важно такое вот предельное некое самоограничение, самоотречение от собственного, в том числе, творческого «я». Но это все очень точно, верно подметили, но возникает очень такой серьезный вопрос, а как это осуществляется? Собственно говоря, здесь возникает вопрос о аскетике, действительно, о настоящей нашей христианской укорененности в жизни церкви, в духовной традиции. И вот здесь вопрос, действительно, вот мой самый-то серьезный как бы вопрос, адресованный к вам, а действительно, я не то что жду ответа, что у меня сейчас на пальцах, так сказать, ответите, как это. Нет, как раз-таки вот такое вот сущностное, бытийное это вопрошание творческое, оно должно в этом заключаться. А если я, да, если я обращаюсь к этим темам, к этим текстам, а почему нет? А жизнь наша-то зачем вообще христианская? А зачем наша жизнь христианская, творческая, как там, не знаю, композитора, поэта, там, писателя, священника, я не знаю, там, врача, учителя, кого угодно, что не противоречит заповедям Христовым, она вообще зачем? Как не за тем, чтобы поставить, как говорится, эти вопросы вообще действительно самым заостренным образом, чтобы попытаться жить тогда так. А если попытаться жить и творить так, тогда надо, чтобы действительно мы постарались быть укорененными не только в какой-то одной отдельной частной традиции, там, творческой, там, стихотворной, поэтической, музыкальной, а надо, чтобы мы были вообще христианстве как в традиции, в собственном смысле, укоренены. А мы живем в эпоху уже давно совершившегося такого вот индивидуалистического, что ли, в кавычках, разнообразия, так сказать, жизни, в такой вот, в традиции, скорее, атомизации жизни, вот, в том, что она скорее погрязла именно в чисто таком вот индивидуалистическом развитии. Я боюсь, что это неизбежно на всех нас накладывает отпечаток. Мы очень не мобилизованы духовно, независимо от того, кем мы там профессионально или творчески себя, ну, позиционируем. Я боюсь, что при всей вот действительно такой неординарности и по-своему, ну, интересности такого творчества, как вот у Виктории Полевой, а наша передача не о ней вовсе, просто она как пример, так сказать, тут появилась, потому что на почве ее творчества у меня возникли такие серьезные вопросы. У меня тут возникает ощущение, что у нее все-таки вот это вот индивидуалистическое такое начало, отношение вот к этим самым очень важным, на самом деле, сакральным темам, оно скорее превалирует, оно больше является побудительным мотивом. И здесь действительно возникает вопрос тогда, а что это? Это некая иллюстрация, да, это некий такой вот, так сказать, композиторский, что ли, вот, опыт на тему о старце сего, о непреподобном, там, о том или ином сакральном тексте, богослужебном, гимнографическом. Или это действительно можно рассматривать как некий прорыв в истинную духовную традицию. Но у меня пока все-таки возникает ощущение, вот, применительно к этой творческой манере, что это скорее все-таки такое больше индивидуалистское прочтение вот этих тем.
Да, мне тоже так кажется. И, знаете, отец Андрей, я во всяком случае вижу здесь искреннюю, нервную, даже трагическую душевность. Вот, что само по себе не очень плохо, потому что для наших оппонентов музыкальных, и говорим мы о музыкальном объединении «Современная традиция», для них вообще, кроме стёба и поиска новизны любыми способами, ничего не существует, даже какой-то, так сказать, православной душевности там быть не может. В принципе, потому что быть не может. Вот. Поэтому то, что делает Полевая, в данном случае уже хорошо, потому что, да, это ее личное излияние. Я воспринимаю в данном случае псалом Силуана Виктории Полевой как личное излияние, где композитор как поэтическим текстом воспользовался вот этим сакральным текстом для того, чтобы излить сомнения своей собственной души. И вы знаете, по-моему, это у Виктории получилось.
Вы считаете, что это может быть тоже таким особым, что ли, жанром некой миссии в современном мире, вот такого рода творчества, свидетельствующее о неких высших сферах, да, о традиции именно христианской? То есть, думаете, это возможно так, да?
Я считаю, что это, конечно... Просто, понимаете, отец Андрей, нужно представлять себе уровень убожества современной такой мейнстримной академической культуры, особенно на Западе, где ученики Шонберга, Булеза и так далее выдают такую полную пустоту, даже не в христианском, а в содержательном плане, в любом содержательном плане, что когда мы тут, простите, с вами о чем-то говорим, даже, может быть, спорим, это уже прекрасно. Вот поймите, да, это звучит, может быть, немножко дико с моей стороны, но, понимаете, мы сейчас живем во время страшного наступления просто на музыку как явление, с которым человечество живет все время, и эту музыку пытаются убить. Потом пытаются убить с двух концов. Ее пытаются убить пошлейшей эстрадой, попсой, а с другой стороны, ее пытаются убить, ну, совершенно сатанинским авангардом. Почему сатанинским? Потому что там отрицаются божьи законы. Значит, что это, как неперевернутый крест в некотором таком символическом плане. Поэтому я оцениваю это положительно. Я думаю, что мой товарищ Андрей Иштинович Микита, который возглавляет наш мост, наверное, делает правильно, потому что у него все равно будет один принципиальнейший критерий отбора, а концерты составляет именно он, а не я, как вы понимаете. Ну, мы там, конечно, советуемся как-то, да, у нас бывают какие-то заседания, но конечное слово за Микитой. Он даже, по-моему, не против того, чтобы рождались какие-то споры, и, может быть, он даже иногда и сознательно ставит какие-то сочинения в программу, чтобы подобного рода споры возникли. Но в любом случае это живая музыка. Я думаю, тут вы спорить не будете. Она живая, да? А раз живая, значит, в ней что-то божеское есть.
Ну вот я хочу немножко по другому поводу здесь сказано у Рене Генона, но у него вот интересная мысль такая, что я ее хочу процитировать применительно к тому, что издержки тоже могут иметь место, но важно то, что если, как говорится, во главе угла, все равно вот принцип традиции как именно сакрального. В данном случае здесь Рено Генон говорит так вот: «Недвижимый движитель». «Недвижимый движитель порождает и направляет действие, не будучи, однако, вовлеченным в него». Знание освещает действие, не разделяя его необходимые издержки. Духовное управляет временным, не смешиваясь с ним. Таким образом, все остается на своем месте, на своем собственном уровне в пределах универсальной иерархии. Но где в современном мире мы сегодня можем еще встретить идею иерархии? Никто и ничто сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не признают более никакого подлинного духовного авторитета на собственном духовном уровне и никакой законной власти на уровне временном и светском. Профаническое считает себя вправе оценивать сакральное, вплоть до того, что позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его вовсе. Низшее судит о высшем, невежество оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной, человеческое вытесняет божественное. Земля ставит себя выше неба. Индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку Вселенной и ее законов, целиком и полностью выведенных из относительного и приходящего рассудка. «Горе вам, слепые поводыри», — гласит Евангелие. И в самом деле, сегодня повсюду мы видим лишь слепых поводырей, ведущих за собою слепое стадо. И совершенно очевидно, что если эта процессия не будет вовремя остановлена, и те, и другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно погибнут. Но вот применительно к той теме, о которой мы говорим, о музыке как традиции, есть, как говорится, ну, надежда, что эта традиция, она как раз и будет стараться тех, кто вообще музыкой интересуется, участвуя в каком-то вот культурном пространстве, присутствуя в информационном пространстве, возвращать все-таки к сакральному, напоминать о сакральном, о некой настоящей божественной иерархии, которая, ну, вот, безусловно, в жизни человека должна присутствовать, а в жизни творческого человека в первую очередь должна вот эта вот, если так можно выразиться, тоже ориентация, обращенность к традиции как именно высшему смыслу, к Богу, который должен в нашей жизни присутствовать. И, ну, в этом, как скажем так, возможность определенного культурного развития есть, только надежда, что традиция, она только тогда и будет традицией, и будет иметь возможность, ну, влиять на общественную и культурную жизнь, когда вот высший сакральный принцип берется за руководство. размышляя на эти темы, думая о том, а что вот есть, например, скажем так, вот гений, например, гений в музыке или в другой области культуры. Мне так подумал, что признак гениальности – это всегда, когда человек на уровне каких-то своих внутренних интуиций, внутренних потенциалов, даже независимо от того, в каком он культурном контексте был воспитан, он эту традицию, как высшую духовную некую универсальную, универсальный такой вот сакральный принцип ощущает и может о нем засвидетельствовать вот в конкретном времени, в конкретный исторический момент и теми средствами изобразительными или музыкальными, или словесными, которые ему подвластны, и тогда это оказывается действительно там, прорывом определенным, духовным в том числе, и тем, что, собственно говоря, традиция аккумулирует и поддерживает, вот, повторюсь, тот или иной исторический момент в том или ином народе.
Вот, кстати, слово хорошее в конце прозвучало в вашей речи, отец Андрей, народе, своем, родном, да.
Ну, да.
Тут ведь, понимаете, слово «традиция» абсолютно неотрывно и от традиций, да, национальных, и нечего это стесняться. Николай Андреевич Римский-Корсаков говорил, что музыка вне национальности невозможна. Так просто и сказал. Шонберг и его ученики, Булез и современные товарищи, которые продолжают, так сказать, эту жвачку жевать, где нет ни мелодии, ни лада, ни гармонии, ни тоники, они, конечно, по этой же самой причине, что там ничего этого нет, и вне национальны как бы. Ну что тогда это такое? Какой-то музыкальный вакуум. Да, естественно, должно быть в человеке, но опять-таки не нарочитое, который вот хочет сочинять сегодня в русле традиции, а естественное ощущение себя как части народа.